Тисова. Я же расскажу коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 23, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге тоже ясно и без осадков, и даже теплее, плюс 27. Сегодня пятница, 21 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. Лучшие из худших. Только такие моногорода получат помощь от государства. Российская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. На шахте «Распадская» в Междуреченске не удается до сих пор потушить пожар после взрыва в ночь с 8 на 9 мая. И 24 шахтера так и не найдены. К выходным в город прибудут дополнительные автобусы с ОМОНом из Кемерово. Ведь многие жители города, где подавляющее большинство шахтеров и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. Повышение зарплаты и безопасность труда – основные требования. Следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская»? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос: следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская»? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Лучшие из худших, только такие моногорода получат деньги от государства. Накануне на заседании правительства России премьер-министр Владимир Путин заявил о том, что для создания современных производств в моногородах в 2010 году будет выделено 27 миллиардов рублей. В первую очередь поддержку получат те города, которые представили четкие программы развития. Это Тольятти, где предполагается создать технопарк «Жигулевская долина» для размещения новых высокотехнологичных производств. Часть денег направят в Нижний Тагил Свердловской области. Там будут реализованы проекты развития малого бизнеса, модернизации транспортной и коммунальной инфраструктуры. Аналогичный проект подготовлен и для города Сокол Вологодской области, в котором предусматривается создание новой индустриальной площадки и предприятий малого бизнеса. Как в рамках этой программы будет решаться проблема шахтерских моногородов, таких как Междуреченск, где расположена печально известная шахта «Распадская»? Это выясняла моя коллега Лейла Гениатуллина.
По разным оценкам, в России от 335 до 460 населенных пунктов, в которых 1-2 градообразующих предприятия кормят весь город. В них проживает около 25% населения России. Список моногородов, которым в первую очередь будет оказана помощь из федерального бюджета, вошли 4 шахтерских города. Это Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе, а также Зверево и Гуково в Ростовской области. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Григорий Бочкарев.
Последние 5-6 лет эти города традиционно относят к депрессивным, и ситуация там все ухудшается. Все они находятся в так называемом российском Донбассе. Кроме угледобывающих, здесь других предприятий, как правило, нет. По мнению депутата Законодательного собрания области и одного из руководителей движения «Шахтеры России» Владимира Катальникова, в шахтерские территории Ростовской области нужно вложить не менее 50 миллиардов рублей, чтобы перепрофилировать имеющееся производство и создать новое. 1 января 2010 года истек срок действия областного закона о приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области. Региональные власти не стали его пролонгировать. По словам вице-губернатора области Сергея Назарова, закон себя исчерпал. 7 муниципальных образований успели воспользоваться областными преференциями более чем на 600 миллионов рублей. Льготы предоставлялись компаниям разного профиля, развивавшим бизнес там, где падает или становится нерентабельной добыча угля. Инвестиционные, налоговые, на аренду земли и помещений, госгарантии и субсидии по кредитам. Но этого оказалось мало, и донские угледобывающие предприятия по-прежнему испытывают большие сложности. Постоянно задерживается не такая уж большая зарплата, падает спрос и, соответственно, реализация продукции. Не улучшает настроение ростовским горнякам и постоянное известие о крупных авариях в отрасли. Шахтерский город Буково Ростовской области вошел в список из 27 моногородов, которые могут рассчитывать на федеральное материальную поддержку уже в 2010 году. Кроме того, город Зверево вошел в расширенный список правительства из 335 монопрофильных городов. На получение такого статуса претендуют еще два шахтерских города Ростовской области – Донецк и Новошахтинск. Тем не менее, местные власти понимают, что федеральный бюджет не сможет охватить все проблемные города Ростовской области. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В Ленинск-Кузнецке, где в 2009 году прошла самая массовая в регионе акция протеста против невыплаты заработной платы, планируют развивать проекты по дегазации угольных пластов, утилизации метана, переработке отходов, обогащению угля, производству кокса и огнеупорных материалов. В Прокопьевске рассматриваются проекты по добыче метана, подземной газификации, получению газа и жидкого топлива из угля, развитию машиностроения и энергетического комплекса. О проблемах шахтерских моногородов рассказывает директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич.
Угольные города быстро, проблема эта не решается. С этой проблемой сталкивались все страны. До последнего времени ситуация была вполне приемлемая до кризиса. Цена на уголь была заоблачная. Конечно, сливки снимали собственники, но и шахтеры что-то получали. И это болячка Кузбасс. Это болячка надолго. В лучших ситуациях там люди будут более-менее нормально существовать. Ну, как-то, скажем, в ситуациях худших, как в 90-е годы кризис, вот сейчас будет хуже. Но могу вам сказать, что в шахтерских городах адского кризиса не было по сравнению, например, с городами машиностроения. Там безработица, конечно, повышенная, но там же ситуация-то уже санировалась в 90-е годы. Они не с нуля начали. Избыточную рабочую силу уже в 90-е годы частично рассосалась с рынка. Просто для того, чтобы структуру занятости улучшить, это не один кризис нужен. А вот для того, чтобы решить проблему моногородах в этих территориях, тут десятилетия нужны.
Для того, чтобы получить помощь из федерального бюджета, власти моногородов должны написать программу социально-экономического развития и обосновать, для чего им нужны дополнительные инвестиции. Однако задача эта не из легких, продолжает Наталья Зубаревич.
Чтобы притянуть инвестиции в ситуации кризиса, когда по всей стране не создается рабочих мест, и притянуть их именно в моногорода, и это нужны какие-то чудеса, которых я не знаю. Проблема застойная, тяжелая и долгая. Пусть пишут программы, хуже не будет, у людей мозги начинают отработать, хотя бы что делать. 27 миллиардов – это очень небольшие деньги. Они проблему даже этого списка городов не решают. Привлекать туда бизнес в эти места вполне себе бессмысленно. В Кемеровской области малый бизнес развит отвратительно слабо, потому что в авторитарных территориях нормального малого бизнеса не бывает. Там все опекается государством. Я не знаю, что делать сейчас в шахтерских городах. Даю вам самый честный ответ. Через поколение эта проблема как-то будет рассасываться, как она рассасывалась везде. Но для того, чтобы сделать жесткие меры, западные страны их делали по реструктуризации отрасли, так они не убыточные, эти шахты. Там не надо этих жестких мер. Понимаете, до кризиса они были вполне себе прибыльные. Потому что у нас дешевая рабочая сила, а цена на уголь была большой. Сейчас кризисная проблема, но надо продержать людей, а потом бизнес будет потихоньку дальше чистить занятость. Для этого надо проявлять некоторую инициативу.
Именно отсутствие инициативы, желание что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, найти новые возможности для самореализации и заработка, директор проекта «Социальный атлас российских регионов» Наталья Зубаревич считает одной из главных проблем региона.
В таких территориях это адская проблема еще и потому, что это дико инертное население. Это образ жизни очень патерналистский. Я вам честно говорю, как спец, она быстро решиться не может ни при каких раскладах. Вот это надо очень твердо и четко понимать. И помогать надо тем, кто готов сам что-то делать. И плюс, конечно, выплаты пособий по безработице, все социальные гарантии, обязательства, которые несет на себе государство. Это просто должно четко выполняться.
Моногородов, которые в 2010 году могут рассчитывать на господдержку в размере 10 миллиардов рублей каждый, в России более 200. Пока правительственной комиссии одобрены только три региональных инвестиционных проекта – «Сокол» в Вологодской области, «Тольятти» в Самарской области и «Нижний Тагил» в Свердловской области. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9.16. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. В Кемеровской области 24 горняка остаются под завалами в шахте Распадской, где в результате двух взрывов 9 мая погибли 66 человек.
Концерн British Petroleum признал, что объем нефти, вытекающий в Мексиканский залив, больше, чем сообщалось компанией ранее. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 75 копеек, евро 38 рублей 4 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. На жизнь поэта, памяти Александра Башлачева, Александр Дольский, о Польше, о поэзии, музыке и о себе. Фестиваль «Радуга» в Петербурге. Ганзейский акцент в Великом Новгороде. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Накануне россияне обыграли канадскую команду со счетом 5-2. Ну вот об этом, об этой, наверное, приятной для большинства россиян вести, мы собираемся поговорить сегодня со спортивным комментатором «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Правильно ли я понимаю драматизм ситуации? Особенно после поражения на Олимпиаде хотелось обыграть канадцев.
Ну, едва ли это можно назвать драматизмом, поскольку нынешний чемпионат мира, он, как и все послеолимпийские турниры, по-своему уникален. Сборная Канады – это совсем не та Канада, которая играла в Ванкувере. В нынешней канадской команде лишь один олимпийский чемпион Ванкувера – Кори Перри, а из всех канадцев лишь четверо еще когда-либо играли на чемпионатах мира. Поэтому состав молодой у канадцев, состав явно на перспективу. И вряд ли можно было ожидать, что канадцы что-то сделают в этом матче с российскими звездами. А в сборной России действительно собраны все звезды, которые выступают в НХЛ. Сборная Канады на нынешнем турнире проиграла трижды, победила только Латвию, Норвегию и Италию. То есть ничего такого серьезного эти канадцы из себя не представляли. Поэтому спортивная составляющая матча, конечно, была, ну, скажем так, не очень серьезная. Сборная России обязана была выиграть, и она выиграла. Канадцы были обязаны сражаться, и они сражались, слезли в драке и забили России две шайбы, что, на мой взгляд, даже многовато. Спортивно я бы отметил, безусловно, в первую очередь Семена Варламова. У сборной России появился великолепный вратарь, который явно будет играть на Олимпиаде в Сочи. Ну и боевой дух у сборной России был, конечно, на высоте. Сражались, дрались на равных, и даже 40-летний ветеран Сергей Федоров устроил такую хорошую драку в традициях Национальной хоккейной лиги. Это что касается спортивной части. Я думаю, теперь у России путь в финал открыт, поскольку сборная Германии, соперник россиян по полуфиналу, явно не тот соперник, кто может преградить России путь в финал. Ну а что же касается общественного резонанса, конечно, в России праздник. Конечно, Вячеслав Быков, главный тренер, произнес ряд выдающихся фраз. Он, например, сказал, что команда у нас была как штрафной батальон. Георгиевская ленточка, которую он носит, он пообещал носить до конца турнира. Штрафной батальон, сказал Быков, потому что впереди соперник, а сзади есть любители, которые будут стрелять при любых условиях, а Родина за нами. Вся эта победная атрибутика, которая сейчас раскручивается вокруг сборной России, конечно, это некоторый реванш за Ванкувер, хотя, конечно, слабый. Это не тот Ванкувер и не те канадцы, которые играли там. Все сильнейшие сейчас за океаном. Вот. И, безусловно, это победная атрибутика, День Победы и всячески эмоциональная накрутка вокруг такого патриотического угара, который складывается вокруг команды, думаю, на пользу хоккеистам не пойдет. Но, конечно, они имеют право на полное самовыражение после победы, после выхода в полуфинал, а фактически в финал чемпионата мира.
Спасибо, Алексей. В эфире «Радио Свобода» был спортивный комментатор Алексей Кузнецов. Российская сборная вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве, 28 мая в Череповце, пройдут концерты, приуроченные к 50-летию поэта и рок-музыканта Александра Башлачева. Он родился 27 мая 60-го года в Череповце, а в 88-м покончил жизнь самоубийством. В издательстве «Амфора» сегодня вышла новая книга. Называется «Александр Башлачев. Человек поющий». К печати ее подготовил Лев Наумов, создатель одноименного сайта в интернете. С ним разговаривает Марина Тимашева.
Книга будет состоять из 5 частей.
Первая часть – это тексты Александра. Подавляющее большинство текстов я приводил по рукописям, по распечаткам друзей, которые были правлены рукой Александра. Впервые включены 11 текстов, они до того не публиковались еще вообще никогда. Во второй части книги приводится биография, которую удалось воссоздать из многочисленных интервью, которые я взял у разных людей, которые знали Александра, которые были с ним знакомы, из воспоминаний родственников, из каких-то публикаций однокурсников. Всего этого удалось построить последовательность событий, которые были в его жизни. После этого в третьей части книги приводится список выступлений Александра, где они происходили, когда, кто там был. В четвертой части представлена библиография. Она содержит, в частности, его работы как журналиста, статьи о нем, статьи о его творчестве и посвящение ему других авторов.
В пятую часть книги включено 6 интервью самого Александра Башлачева.
Лёв, я вообще совершенно не понимаю, где вы взяли эти 11 новых текстов.
Есть некоторое количество текстов в его черновиках и тетрадках, которые хранятся в архиве семьи поэта. По рекомендации семьи были выбраны именно эти тексты. Один из текстов, как раз самый первый, «Разлюли малина», я не помню, где именно я его нашел, но он откуда-то из Свердловска пришел. Это 78-й, что-то такого типа.
Когда вы получили вот эти дополнительные 11 текстов, вот что-то изменилось в вашем восприятии?
Некий момент для меня является совершенно таинственным. Вот момент того скачка, который можно датировать с точностью до нескольких месяцев, который совершенно внезапно, вот как будто бы тумблер был переключен.
Тумблер был переключен в том смысле, что человек писал, но более-менее жанровые и остроумные, скажем, песни, а потом стал писать трагические и такие образные.
До этого переключения стихи не были выдающимися, и по воспоминаниям родственников и друзей Александр их стеснялся. Но потом тексты стали настолько глобальными и всеобъемлющими, что очень странно сопоставлять вот это, то, что было до того, и то, что было потом. То есть, если, скажем, неосведомленному человеку написать эти тексты на карточках и спросить, вот что написал один человек, это абсолютно исключено, что он догадается, на мой взгляд.
Никто не дает объяснений, да, тому, что это было?
Есть многочисленные воспоминания о том, как Александр сам объяснял это, упоминание о разного рода столбах света и тому подобном, что свидетельствует, в общем, главным образом о том, что он сам не понимал, что происходит. И тем ценнее, тем интереснее это, мне кажется.
Поэт умывает, слава возводя их в приметы, подняв свои полные ведра внимательных глаз. Несчастная жизнь, она до смерти любит поэта, и за семерых отмеряет, и режет их нас еще раз. Как вольно им петь и дышать полной грудью на ладан. Святая вода на пустом киселе неживой. Не плачьте, когда семь кругов беспокойного лада пойдут по воде над прекрасной шальной головой.
В эфире «Радио Свобода» звучал фрагмент песни Александра Башлачева «На жизнь поэтов». А полная версия разговора Марины Тимашевой с Львом Наумовым сегодня в 14 часов 7 минут в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Знаменитый американский велосипедист, знаменит дважды, признался, что принимал запрещенные препараты и выдал допинговые тайны своих коллег и соперников. Об этом и не только во второй части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередном жестоком ударе по репутации элиты велосипедного спорта. Решающим шагом к созданию искусственного организма назвали американские ученые эксперимент, в результате которого синтезированный ДНК простейшего одноклеточного микроба ожил в клетке другого микроба. Авторы эксперимента не придумали и не вырастили в пробирке совершенно новый организм. Они сделали важный скачок от успешных опытов по пересадке генов разных особей в клетки совершенно других, опытов, в результате которых создаются примитивные генетические гибриды. На этот раз экспериментаторы искусственно скопировали ДНК одного из простейших микробов и внедрили его в клетку микроба из близкого ему семейства. После небольшой осечки, как выяснилось, ученые сделали ошибку в одной из миллионов пар синтезированного ДНК. Искусственное ядро клетки заработало, она стала множиться. Исследователи подтвердили, что это потомство содержит геном, основанный на искусственном ДНК. Данные эксперименты открывают столь захватывающие воображение возможности, что ученые не берутся предсказывать перспективы исследований. Но группа, которая проводила эксперимент, параллельно работает по заказу нефтяного концерна ExxonMobil над превращением водорослей в источник топлива. По репутации американской, да и мировой элиты велосипедного спорта был нанесен жестокий удар. Флойд Лэндис, не так давно один из ведущих велосипедистов мира, дисквалифицированный за прием допинга, впервые во всеуслышание признал то, в чем многие эксперты не сомневались. Мир велосипедных гонок стал жертвой искусственных стимуляторов. Иными словами, на соревнованиях побеждали не спортсмены, а запрещенные препараты, рассказывает Алан Давыдов.
Флойд Лэндис, лишенный в 2006 году титула победителя многодневной велогонки Тур де Франс, после того, как провалил тест на допинг и истративший свыше миллиона долларов на попытки доказать свою невиновность, неожиданно решил покаяться. В интервью спортивному телеканалу ESPN он заявил о желании очистить свою совесть. Незадолго до этого он разослал спортивному начальству и спонсорам серию электронных писем. В них Флойд не только признал употребление им запрещенных препаратов, которые отрицал последние 4 года, но заявил, что их употребляли и другие американские велогонщики, включая семикратного победителя Тур де Франс Лэнса Армстронга. По словам Лэндиса, он сам получал от Армстронга и от их тренера Йохана Брюнеля советы по применению запрещенных веществ таким образом, чтобы не попасться на допинг-контроле. Флойд Лэндис не подтверждает документально своих утверждений, но эти откровения хорошо стыкуются с данными официальных и журналистских расследований известных допинговых скандалов в велоспорте. Они добавляют аргументов тем, кто говорит о дискредитации велосипедного спорта, который стал жертвой допинга. Какова доля истины в этом предположении? Этот вопрос я задал Гэри Уэдлеру, главе подкомитета по запрещенным средствам и методам Всемирной антидопинговой ассоциации, профессору медицины Университета штата Нью-Йорк. Мне совершенно неизвестно, чем Лэндис обосновывает свое утверждение, но могу заверить, что мы заметно преуспели в технологии выявления допинга. Известно, что определенные виды спорта ассоциируются с теми или иными стимулирующими препаратами. Так многие считают, что спортсмены, выступающие в закрытых помещениях, применяют запрещенный препарат эритропоэтин, который усиливает снабжение мышц кислородом. Но насколько широко это вещество применяется в действительности, у меня нет таких сведений. Тем не менее, утверждения Лэндиса о повсеместном употреблении допинга не могут не тревожить. Давайте честно вспомним, чего мы добились после Тур де Франс 1998 года, который запомнился не столько спортивными результатами, сколько допинговыми скандалами. За эти 12 лет мы прошли огромный путь в борьбе с допингом. Я не думаю, что система антидопингового контроля подорвана. Она работает исправно. Просто ей приходится сталкиваться с проблемными индивидами. В четверг Лэнс Армстронг опроверг обвинение своего товарища по велокоманде Флойда Лэндиса в применении допинга. Армстронг заявил, что дорожит своим словом и своей репутацией.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей». Ведущий Виталий Портников. «Новая власть и украинское общество». В программе участвует руководитель общественной организации «Центр UA», бывший глава секретариата президента Украины Олег Рыбачук. В 11:07 «Время гостей», а далее в программе «Время свободы» разговор о ситуации на шахте «Распадская» и диалог со слушателями на тему «Следите ли вы за событиями вокруг шахты «Распадская». В Москве 9:30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. Ранее Хамовнический суд столицы продлил до 17 августа срок ареста Ходорковского по второму уголовному делу. Михаил Ходорковский объявил голодовку, протестуя против этого решения. В городе Рубцовске Алтайский край начали выплачивать деньги участникам голодовки рабочих Алтайского тракторного завода, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Кемеровской области 24 горняка остаются под завалами в шахте «Распадская», где в результате двух взрывов 9 мая погибли 66 человек. Спасатели пытаются потушить пожары в шахте и снизить концентрацию метана, чтобы возобновить поисковые работы, которые в четверг были приостановлены на неопределенный срок. В Кузбассе в ходе разбора завалов на шахте «Алексеевская» в деревне Красноярка найдено тело одного из двух горняков, пропавших без вести в среду в результате аварии. Поиски еще одного шахтера продолжаются. Временное правительство Киргизии опубликовало текст проекта «Конституция страны». В новом проекте основного закона, в частности, сохранено определение Киргизии как светского государства. Кроме того, оговаривается, что глава государства будет избираться сроком на 6 лет и может исполнять свои обязанности только один срок. Текст проекта Конституции Киргизии будет вынесен на референдум 27 июня. На границе Чечни и Дагестана в ночь на пятницу произошел взрыв на отводе магистрального газопровода. Как сообщили в МЧС России, жертв пострадавших нет. Причины взрыва устанавливаются. Муфтий Северной Осетии Али Хаджаевтеев подал в отставку из-за скандала вокруг его интервью, в котором он допустил оскорбительное высказывание в адрес православного духовенства.
О погоде в крупнейших городах России. В Москве плюс 23, ясно, без осадков. В Петербурге плюс 27, тоже ясно и тоже без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы вновь обратимся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Это ситуация на шахте Распадской, где в ночь с 8 на 9 мая произошли два взрыва. Погибли 66 человек. 24 горняка до сих пор остаются под завалами. И специальные корреспонденты «Радио Свобода» продолжают работать в Междуреченске Кемеровской области. К выходным в город прибудут дополнительные автобусы с ОМОНом из Кемерово, несмотря на то, что в самом Междуреченске и так невозможно пройти практически никуда, минуя милицию. Многие жители города, где подавляющее большинство шахтеры и их семьи, собираются прийти на митинг 22 мая. Повышение зарплаты и безопасность труда – вот два желания шахтеров сегодня. Об этом мы говорили со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Анастасией Кириленко.
Руководство Распадской угольной компании создает всяческие препоны для журналистов. В частности, вокруг больницы Междуреченска охраняет сотрудник милиции. И нам было сказано, что это сделано для того, чтобы с пострадавшими шахтерами не могли говорить журналисты. Не удалось поговорить с шахтерами и у проходной на шахте. Хотя она не работает, шахтеры приходят туда для наемных работ. Но когда начали говорить с ними, очень скоро также подошли сотрудники охраны и сказали, что распоряжение генерального директора Геннадия Козового таково, что журналистов подпускать к шахте нельзя. Брифинги действительно прекратились, и Распадская угольная компания распространяет пресс-релизы. В ежедневных брифингах они больше не видят необходимости и едва не закрыли пресс-центр, который был открыт сразу же после аварии, но журналистам пресс-центра удалось отстоять. Правда, там никого нет. Единственное, что есть, это интернет, помещение.
Анастасия, но брифинги не проводятся, а индивидуальные контакты с теми, кто может ответить на вопросы, возможно? Я не имею в виду не шахтеров, а представителей шахты Распадской угольной компании.
С большим трудом. В основном отвечают, что вся информация уже поступила от губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, и к этому руководству шахты добавить нечего. Поэтому нам, во всяком случае, пока не удалось получить интервью генерального директора. Дело в том, что при подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага возгорания. Также аварийные машины приезжают туда. Понятно, что работы ведутся. О том, что спасательные работы прекратились, и вот эти 24 горняка их больше не ищут, было сказано два дня назад, и с тех пор ситуация не изменилась.
В больницах остаются еще десятки пострадавших, правильные данные?
Да, я уточнила, 70 пострадавших остаются в больницах Кемеровской области и Москвы. По этому поводу за них беспокоятся коллеги. Дело в том, что после того, как шахтер получает травму, ему назначают так называемые регрессные выплаты. И вот я разговаривала с уже травмированными шахтерами, а их много достаточно. Они говорят, что такие выплаты составляют 10 тысяч рублей в месяц. При этом шахтер больше не может работать, спускаться в шахту. Он может на каком-то легком труде быть занятым. И вот предполагают, что когда эти шахтеры выпишутся, будет новая волна недовольства.
Мы знаем, что 22-го в субботу многие собираются прийти на митинг. По вашим ощущениям, насколько массовым он может быть и насколько едино вот это настроение, это стремление прийти на митинг?
На самом деле, единого настроения нет. Кто-то действительно собирается на митинг, Но есть и такие, которые поддерживают позицию администрации, что лучше не раскачивать лодочку, потому что ситуация хотя бы как-то решается, пообещали выплаты и так далее. Также, конечно, боятся силовых действий, потому что и так в городе присутствует большое количество сотрудников милиции.
В эфире утренней программы «Время свободы» была Анастасия Кириленко. Специальный корреспондент «Радио Свобода» продолжает работать в Междуреченске Кемеровской области. Ну, а этот сюжет, рассказ, точнее, Анастасии Кириленко предваряет наш разговор со слушателями о том, следят ли они за событиями вокруг шахты Распадской, какое-то впечатление на них производит. Почитаю сообщения, которые нам пришли на пейджер и смс-сообщения. «За трагедией на шахте Распадской я слежу. Считаю, что Роман Абрамович то Леев должны предстать перед судом за гибель шахтеров», пишет Татьяна. Андрей пишет: «Беспрецедентные людские потери в мирное время поражают. В России нет ни одной отрасли в народном хозяйстве, где бы пачками, извините, это авторский стиль, не гибли люди. Видимо, они боятся за свою жизнь, можно только за кремлевскими стенами». Это сообщение от Андрея. «Соболезную пострадавшим, слежу, но считаю, что положительные изменения будут лишь после того, как во всех городах появятся баррикады. Ничто иное власти не вразумит», пишет нам Алекс. «Поведение всех участников трагедии вполне понятно. Самая мерзкая позиция Тулеева», пишет нам Лиля. «У нас остался один выход – решительная борьба за свои права», считает Александр. «Конечно же, следим. Этот бардак есть и будет впредь по всем отраслям экономики страны, пока не будет гражданского общества или хотя бы зубастых профсоюзов из оппозиционных правительств партий», написал нам Николай. И еще сообщение от Натальи Львовны. «По радио «Свобода», по «Эху» можно получить информацию, так я понимаю, ее сообщение. А больше информации на основных каналах телевизионных практически нет. Большинство населения не знает, что происходит, и не собирается знать, так как в стране все властью делается для того, чтобы народ как можно меньше знал». И еще одно сообщение от Олега Николаевича. «Если бы только Распадская, к сожалению, в России люди гибнут на улицах, в воздухе, на воде и даже под землей. Если статистика знает все, то в России ежегодную гибель людей власть обнародовать боится». Ну и последнее сообщение, которое я прочитаю с пейджера. Волков нам пишет. «Единственное, что волнует, когда у нас в России закончится время аварий и катастроф». Ну, вопрос, понятное дело, риторический. Обновились сообщения и на сайте свободанews.ру. Прочитаю только одно из них от Ирины из Таганрога с ответом на вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадской. Ирина пишет: «Слежу и возмущена Тулеевым. Он приказывает правоохранительным органам привлечь к ответственности молодого шахтера, кажется, Гончаров его фамилия. Тулеев, не стесняясь, приказывает найти зачинщика и называет парня организатором преступной группировки. А у парня на глазах слезы. Он говорит, что с 18 лет в забое». Ну, вот такие сообщения в письменном виде нам пришли с ответом на вопрос, следите ли вы за событиями вокруг шахты Распадской. Теперь поговорим с теми, кто позвонил нам по телефону. Рустам из Кабардино-Балкарии. Рустам, здравствуйте.
Рустам говорит: «Я вот ничего не могу понять, сколько они будут терпеть, эти русские шахтеры, эту гибель бесконечную. Два каких-то Абрама там все запороли дело, а сотни людей гибнут. Пора их всех выгонять уже давно».
Понятно. Рустам из Кабардино-Балкарии отвечал на вопрос, следит ли он за событиями вокруг шахты Распадской, и поделился своим непониманием. Сергей Борисович из Свердловской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы такое вот высказать соображение. Вот представьте, например, пришел какой-то молодой человек, новенький, и увидел какой-то огрех, там, какой-то датчик закрытый, там, или еще что-то, или, ну вот что-то, условия там. И вы что думаете, он скажет кому-то, начнет говорить об этом? Да про него скажут просто: ты либо лентяй, либо трус, либо ты ненормальный. Вот, собственно, такая психология, мне кажется.
Сергей Борисович из Свердловской области полагает, что и психология людская, коллективная психология тоже в чем-то виновата или в чем-то сыграла роль, когда речь идет о трагедии на Распадской. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете, сейчас привлекают уголовную ответственность директора шахты. А я бы хотел спросить бы премьера, почему вас господин Путин не привлекает в уголовную ответственность за то, что вы создали систему, в которой государство стоит выше человеческой жизни. Это взять пример Беслан, где были расстреляны дети. Это взять Дубровку, где были удушены наши граждане Российской Федерации. Это взять аквапарк, где никто не понес никакого уголовного ответственности, никакой уголовной ответственности. Это можно приводить очень много примеров.
Это Владимир из Москвы говорит, что, по его мнению, я так поняла, авария на Распадской и человеческие жертвы – это часть сложившейся порочной системы, в которой человеческая жизнь ничего не стоит, и, по мнению нашего слушателя, такая система имеет место быть в России. Валерий из Волгограда. Валерий, здравствуйте. Валерий у нас сейчас пока ушел со связи. Николай из Мордовии. Николай.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, кто не слышит, тот читает, кто не видит, тот слышит. Шахтеры погибают, как говорится, а начальство равнодушие. Тулеев сделался не то что губернатором, но и чиновником и врагом своих друзей и братьев. Их надо перевыборы скорее. И Россия вперед на 31 мая на митинги.
Николай из Мордовии полагает, что митингами можно кое-чего добиться, положительных результатов, я имею в виду. Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что можно добиться всеми возможными способами того, чтобы прекратилось вот это набрасывание фуфаечек, как они говорят, на и даже они используют вообще непонятно что на эти датчики. Потому что лет 20 назад в Америке было то же самое, но только борьбой вынудили вот этих вот Абрамовичей, у которых на яхтах на их все в горяченькое подается вовремя, им удалось отстоять свои права. Почему? Потому что вот когда все-таки выплеск вот этот произошел, а он таки произошел, события на дороге, как им не хотелось представить это какими-то бандитами и криминалом, все-таки они выплеснулись, народ все знает. Даже когда в те страшные времена в Новочеркасске стреляли, и все было наглухо забито. А я знала, родители говорили, и всю картину даже я знала, когда они описывали, а я в игрушечки игралась. Так что преступники ответят, не земным судом, так небесным будут они отвечать. Никуда они не денутся, они будут платить 2-3 тысячи долларов, как в Америке платят. А это отпадет возможность вот этих нормативов, и все будет хорошо. В противном случае их просто снесут. Вот это.
Наталья из Москвы даже нашла небольшое место для какого-то оптимистического прогноза. Ну и последний звонок, который я сегодня приму, это Валерий из Волгограда. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро вам всем. Значит, сначала я хочу поблагодарить вас. Спасибо, что вы есть. Как говорят, дай Бог вам здоровья в вашем труде нелегком и творческом. Вы знаете, я просто вот поражаюсь над одним. Или у нас вообще народ уже до того зомбировали, что, понимаете, вот я не могу понять, вот гонят на бойню, как все равно вот в этих, знаете, эти, на мясокомбинатах. И никто за это не несет никакой ответственности. Вот этот предыдущий товарищ, по-моему, с Москвы, Володя, говорил. Что, значит, вы абсолютно никто не несет ответственности. Люди, значит, лежат в моргах. А господин Тулеев, это, значит, там уже не умещается в телевизор.
Понятно. В общем, настроение наших слушателей понятно. Понятно, что они следят за событиями вокруг шахты Распадская. И мы продолжим информировать вас в информационных программах силами наших специальных корреспондентов о том, что происходит в Междуреченске, где на шахте Распадская в результате взрыва, двух взрывов, ночь с 8 на 9 мая произошла крупная авария и погибли десятки людей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на продление ему срока содержания под стражей. В Кемеровской области 24 горняка остаются под завалами в шахте Распадской, где в результате двух взрывов 9 мая погибли 66 человек. На границе Чечни и Дагестана в ночь на пятницу произошел взрыв в отводе магистрального газопровода. В Кузбассе в ходе разбора завалов на шахте Алексеевской найдено тело одного из двух горняков, пропавших без вести в среду в результате аварии. Концерн British Petroleum признал, что объем нефти, вытекающий в Мексиканский залив, больше, чем сообщалось компании. кампании и ранее. Сенат США одобрил предложенный президентом Бараком Обамой законопроект о реформе финансового регулирования. Директор национальной разведки США Деннис Блэр уходит в отставку. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 75 копеек, евро 38 рублей 4 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь мы обратимся к самым интересным публикациям в сегодняшних газетах. Приветствую в студии Валерию Шабаеву. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Дело екатеринбургского правозащитника Соколова, о котором часто, Алексея Соколова, о котором часто рассказывала и «Радио Свобода» в своих репортажах, дошло до уровня, так сказать, российских правозащитников, которые не могли
и международных,
не могли остаться от этого дела, которое многие считают сфабрикованным.
Вчера правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти провести независимое расследование судебной ошибки, за которой Алексей Соколов попал в тюрьму, и освободить его. По словам директора представительства организации в Москве Элисон Джилл, обстоятельства задержания господина Соколова и предъявленные ему обвинения вызывают большие подозрения. Вообще, вы абсолютно правы в том, что большое внимание уделяют правозащитные организации этому делу. Авторитетная международная организация Amnesty International признала Алексея Соколова узником совести, напоминает «Коммерсант» о том, что до этого ими становились только несколько советских диссидентов, а также российские ученые Григорий Пасько и Александр Никитин. Вот Human Rights Watch мы уже упомянули. Глава президентского совета по правам человека Элла Памфилова вручила президенту Медведеву письмо с обстоятельствами дела господина Соколова. Комиссия общественной палаты по контролю над правоохранительными органами признала его дело сфабрикованным. В Москве и Екатеринбурге прошли митинги и пикеты в защиту правозащитника. Но, я думаю, стоит коротко напомнить слушателям, в чем суть дела. В мае прошлого года господин Соколов был задержан, а 13 мая нынешнего года Богдановический городской суд Свердловской области приговорил его к 5 годам колонии строгого режима. Суд признал, что правозащитник похитил бурильные трубы в городе Красноуфимске на 500 тысяч рублей и ограбил Урал-Термосвар в Богдановиче на сумму 1 100 000 рублей, завладев цветным металлом. Ну, причем обвинение было построено на показания ранее арестованных по этому делу. Никто из сторожей не опознал Алексея Соколова. А суть деятельности Алексея Соколова вот какая. Он возглавляет екатеринбургскую организацию «Правовая основа», которая занимается защитой прав заключенных. Он эксперт общероссийского правозащитного движения «За права человека». В 2008 году расследовал и предал огласке случай гибели 4 заключенных, насмерть забитых конвоирами в одной из колоний города Копейска. Кроме того, создал и распространил фильм «Фабрика пыток», получивший серьезный резонанс среди российских и зарубежных правозащитников. Там показывается, как охранников колонии и тюрем тренируют пытать осужденных. Ну вот, Лев Пономарев, глава движения «За права человека», сообщил «Коммерсанту», что у него есть запротоколированные жалобы нескольких осужденных, которые признались, что дали показания против Соколова под давлением силовиков. Кроме того, господин Соколов и его адвокаты вчера подали кассационную жалобу на решение суда. И говорят они о том, что вот эти показания против него были оговором. Суд и прокуратура бросили людям сладкий кусок. Сроки заключения от 6 месяцев до года. Тогда как все они уже находятся на почти 10-летних сроках за аналогичные преступления. В прокуратуре Свердловской области ситуацию не комментируют.
Да, ну вот от этих проблем, безусловно, далеки российские чиновники, хотя бы судя по тем публикациям, которые появляются в российской прессе. В частности, актуальна проблема отказа от подарков вовремя и ради честности.
И не только расширить конфискацию предлагается. Таким образом...
То есть и наказывать тоже, не только правозащитников?
Конечно, конечно. Тут администрация президента резко активизирует борьбу с коррупцией. Пишут об этом ведомости. Руководитель администрации Сергей Нарышкин поручил Минюсту и другим ведомствам в сжатые сроки разработать новый пакет антикоррупционного законодательства. Предлагается там расширить применение конфискации, сократить число спецсубъектов и запретить подарки. Об этих инициативах сообщил газете чиновник, близкий к Минюсту, и подтвердил чиновник в Кремле. Знают о них и в Госдуме. Первый замгенпрокурора Александр Буксман обратился к депутатам с просьбой провести круглый стол, чтобы оценить последствия введения конфискации ИНРЭМ. Это вот новость, нововведение, во всяком случае. При подозрении в коррупционном преступлении бремя доказывания происхождения имущества переносится на его владельца. Буксман в письме к Борису Грызлову объяснил просьбу решением Президиума Президентского совета по коррупции от 28 апреля, рассмотревшего проект доклада Генпрокуратуры о выполнении России рекомендаций Организации Совета Европы группы государств против коррупции ГРЕКО. Ну вот, отчитываться перед международным сообществом по этой теме Россия обязалась еще в 2007 году. В 2008 эксперты ГРЕКО промониторили ситуацию в стране и выдали России 26 рекомендаций. Но пока, по оценкам членов Президентского совета, выполненными на 100% могут быть признаны лишь 12 пунктов вот из этих 26. Ну, в частности, конфискация применяется по 51 статье УК. Коррупции из них касаются только 3. Обратите внимание, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и получение взятки. По судебной статистике за 2008 год конфискацию применили к 511 лицам, в 2009 чуть больше, к 587. Закон о противодействии коррупции трактует так же, как коррупционные преступления, злоупотребление полномочиями, дачу взятки, так что в законопроект Минюста могут попасть и эти статьи. Президент Медведев на совещании по антикоррупционной стратегии 6 апреля признавал, что конфискация в России не всегда проходит, хотя для того, кто берет взятки, самым серьезным ударом как раз может быть лишение имущества.
Добровольно не отказываешься от подарка, его признают взяткой, и тогда уже светит конфискация. Пакет законопроектов о коррупции очередной. Ну, антикоррупционные законы штампуют в России пакетами. Ну, взятки, видимо, берут тоже. Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней еще в программе «Свобода в полдень». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Министерство просвещения Литвы, страны с населением около 3 миллионов человек, сообщило недавно, что более 5 тысяч детей, зарегистрированных в социальных учреждениях республики, по разным причинам не посещают школы, и при этом местонахождение половины из них социальные работники вообще не могут определить. В истории с пропавшими литовскими детьми разбиралась вильнюсский корреспондент «Радио Свободы» Ирина Петерс.
Согласно исследованиям Министерства просвещения, 2500 литовских детей уехали с семьей за границу. Еще около 700 не учатся, как сказано, в силу социальных причин, а 2300 детей службы на местах вообще не могут найти. В министерстве считают, что это говорит не о таинственном их исчезновении, а о плохом учете. Представители некоторых самоуправлений прямо заявляют, что у них, цитата, «нет средств и времени на беготню по поселкам и хуторам». Чиновники утверждают, что сложная система регистрации несовершеннолетних и свободная миграция населения мешают им собирать точные данные. Эта тема была вынесена на обсуждение парламентской комиссии. Между участниками дискуссии произошел, в частности, такой диалог. Депутат Сейма: «Мы в Литве подробно сосчитали весь скот, овец, свиней, и если даже одного животного не будет хватать, согласно документам, то это хозяйство лишает финансовой помощи Евросоюза. А здесь семья, школа, социальные работники и детей своих никак не можем сосчитать. 2300 ребят пропали. Может, ими торгуют, может, они умерли?» Озадачен парламентарий. Ответ представителя министерства: «Дети не коровы, их сосчитать сложнее. Они, в отличие от животных, могут эмигрировать». Директор Литовского центра помощи семьям пропавших людей Она Густене, кстати, недавно ей, популярным литовским журналом «Моторис», за самоотверженную работу было присвоено звание «Женщины года», считает неумение чиновников наладить простейший учет проявлением равнодушия страны к своим маленьким гражданам.
Беспокоиться, опекать своих детей. Наше государство не делает это. Теперь мы не знаем, где эти 2300 детей. О чем можно говорить? О какой любви? чиновники им эти дети тысяч туда, тысяч сюда.
Вам возразят, если мы не знаем местоположение тысяч взрослых людей, также мы не знаем и местоположение их детей.
Не совсем так. Взрослый человек без препятствий может пересекать границу, уезжать в другие страны. А вот дети должны ехать с родственниками. На границе должны проверять лучше, чем взрослые.
Перепись населения планируется в следующем году. Может быть, она внесет больше порядок?
Конечно, но все-таки надо государственным и негосударственным организациям, которые работают с подростками, больше средств вложить свою работу.
Уна Густенем. Министр просвещения Литвы Гинтарас Степанавичус не разделяет озабоченности и призывает не драматизировать.
Базы данных существуют, и ответственные люди должны не просто считать, а обеспечить, чтобы дети учились, как это и предусмотрено в Конституции. Но много нюансов. Нет уже регистрации жительства, нет границ. Мобильность наших граждан действительно очень велика. В обе стороны. Одни уезжают, другие возвращаются. Все-таки абсолютно точную статистику нереально иметь. Цифры больше 2000, они составляют менее 1% всех учащихся, и я думаю, что это неплохая статистика. Я не драматизирую.
Министр просвещения Гинтарас Степанавичус вильнюсского учителя Викторию Шалковскую удручает массовый отъезд сограждан за рубеж. При этом беспорядка в учете школьников она не видит.
Каждый ребенок приписан к поликлинике, поликлиника следит, посещает на дому. Мы знаем, какие дети зарегистрированы, по какому адресу. Каждая школа заинтересована, чтобы в школе училось больше детей.
Может быть, причина в приписках, в мертвых душах для увеличения числа так называемых школьных корзинок. На бумаге дети есть, а в натуре их нет.
Может быть, но это просто невозможно. Ребенок поступает в школу, заполняет сертификат, его личный код передается в мэрию, отслеживают, где он и как он. Если родители собираются уезжать, они забирают документы, пишут заявление. Но если ребенок дошкольник, не знаю, как учитывают таких детей.
Стало меньше молодежи, меньше детей. Это видите, чувствуете?
В детском садике в нашем районе в группе было 20 человек полгода назад, 8 человек осталось. Получается, 12 семей эмигрировали на Запад искать работу. Только по одному району. Это очень чувствуется. Молодежь уезжает, только заканчивает 12 классов. Многие выпускники, они не здесь учатся, все в Орле. Очень большое количество. Власти занимаются тем, чтобы закрыть школы. Разве их интересует, кто уехал и почему?
Виктория Шалковская. Депутаты Сейма не собираются мириться с ролью равнодушного наблюдателя. Они потребовали от Министерства просвещения наладить контроль, чтобы директоры школ отвечали не столько за сохранность имущества учебных заведений, а главное за детей. Член Сейма Альгердес Сисис.
Детские контролеры, разные институции не вполне делали свою работу. Мы живем в Европейском Союзе, где нет границ. Просто нужно человеческое отношение к семье, к ребенку. Вот уехал кто-то куда, скатертью дорога. Так не должно быть. Я в некоторых школах спросил у руководителей, знают ли они, сколько детей уехало из школы за границу, где они находятся, как им там. Многие знают контакт с родителями. Все это можно сделать.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа обсуждают сами ее участники. «Грани времени» в 10 часов 7 минут. А я с вами пока расстаюсь на несколько часов. Встретимся в «Свободе» в полдень.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не останется без помощи. Самое важное сейчас справиться со стихией там, где она
может застрять. Люди, в основном это молодые, пошли стенка на стенку.
Та коррупция, которая существует, является фактом прямого пособничества.
Я побывал в аду, а теперь я в раю.
Горит именно тот участок шахты, где под завалами находится несколько грехов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».